С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 23, ясная и солнечная погода. В Санкт-Петербурге плюс 21, тоже без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Военные наблюдатели ООН начинают покидать Абхазию. Почему в Самарской области проходят два грушинских фестиваля? Организаторы акции «Поход трудящихся на Москву» обманным путем забрали в армию. С этим связаны и темы нашей сегодняшней программы. Мы спрашиваем вас, готовы ли вы отстаивать свои трудовые права, зная, что вас за это могут преследовать? СМС сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Через полчаса мы с вами уже сможем пообщаться в прямом эфире. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединилась моя коллега Евгения Назарец, и она расскажет нам о наиболее важных событиях сегодняшнего дня. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем нашим слушателям. Ну, какие сегодня темы? Коротко. Последний день работы наблюдателей ООН в Абхазии, вы об этом уже сказали. Кроме того, сегодня по закону последний день работы казино где-либо, за исключением 4 игорных зон, которые не построены. Не первый и не последний судебный день для экс-владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Хамовнический суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против предпринимателей. Презентация не фестивального кино, но весьма, наверное, популярного. Обучающий фильм для мигрантов «Как выжить в России». Ну и, наконец, очередная акция протеста защитников Химкинского леса. Давайте немного подробнее о некоторых из этих тем. Первая группа военных наблюдателей ООН покинет Абхазию сегодня, то есть 30 июня. Напомним предысторию этого события, которое получает самые разные оценки и политологов, и наблюдателей, и, собственно, жителей региона. За резолюцию о продлении мандата ООН в регионе Грузии и Абхазии, проект, который внесли 7 стран, включая США, Великобританию и Францию, проголосовали, то есть проголосовали за, и вообще эту за резолюцию проголосовали 10 стран, а 4, Китай, Вьетнам, Ливия и Уганда, воздержались. Россия же, обладающая ООН правом вето в Совете Безопасности ООН, проголосовала против. И вот мы имеем результат: из Абхазии наблюдатели ООН должны, начиная с сегодняшнего дня, выходить. Согласно практике ООН, на вывод миссии обычно дается до 3 месяцев, а процесс вывода военных наблюдателей и полицейского компонента должен завершиться по графику к 15 июля. Но в Сухуми еще на 2-3 месяца останутся сотрудники административно-технического персонала. О том, к чему может привести вывод миссии наблюдателей ООН из грузино-абхазского региона, корреспонденту «Радио Свободы» Максиму Ярошевскому рассказывает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Они какую-то роль некой такой вот дипломатической подушки все-таки играли. Все-таки Европа их глазами видела, какова температура вот отношений сторон, как они себя ведут. Сейчас я вам бы образно сравнил уход наблюдателей примерно вот с таким образом, как если взять кабель высокого напряжения и взять и с него снять изоленту. Он оголяется. То есть кто не прикоснется к кабелю, может заискрить и убить. Приняв такое решение о том, чтобы убрать наблюдателей, ООН и ОБСЕ, они будут нести величайшую ответственность, если там опять внезапно разгорится костер войны.
Россия именно заблокировала продление мандата миссии организации. В чем интересы Российской Федерации?
Российская Федерация всегда стремилась, и это ее законное право, так же, как и Грузия, чтобы функции, которые выполняют наблюдатели, в максимальной степени отвечали ее стратегическим интересам. В данном случае ни для кого не секрет, что грузинская сторона, как и мировое сообщество, они напрочь отрицают вот дислокацию, скажем, двух наших бригад на территории Абхазии и Южной Осетии. Это изначально, в общем-то, волновало Грузию. России, в общем-то, не очень хотелось бы, чтобы зоркое око наблюдателей шастало там вдоль заборов этих бригад, а тем более посещало территорию этих войск. Тут Россию можно понять. С другой стороны, конечно, грузины ведь тоже диктовали свои условия. Они, в принципе, считали, что ОБСЕ или там военные наблюдатели ООН вообще должны наблюдать за территорией Южной Осетии и Абхазии как за целостной территорию Грузии. Тут изначально и были принципиальнейшие расхождения между позициями, будем говорить, Тбилиси, Москвы, ООН и ОБСЕ.
Кто может, по вашему мнению, заменить военных наблюдателей в этих регионах?
Должен сказать, что военных наблюдателей никем нельзя заменить, кроме как только миротворческими войсками. Выход из этого конфликтной ситуации возможен только один. Я не знаю, насколько он реалистичен, что если Грузия и Россия хотят действительно мира, то сразу изначально нужно договориться, что не будет никаких таких априорных условий. То есть Саакашвили, допустим, требует, чтобы сразу в первом же пункте, что Южная Осетия и Абхазия – это не неотъемлемая часть Грузии. Москва на это не идет. Здесь фактически вот грузинский тупик, я бы так назвал. Опыт показывает, что как только там появляются подразделения НАТО, значит, этот судья будет подсуживать только одной стороне. Я думаю, что поиск компромисса будет идти как раз именно в этой плоскости. Это будет мучительный, долгий компромисс, но ставить миротворческое подразделение там надо. Иначе вот эти вот бряцания оружием из той и с другой стороны, и проведение учений, и так далее, это дает повод для многих и многих спекуляций.
В эфире «Радио Свобода» был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Сегодня миссия, группа, первая группа военных наблюдателей ООН покинет Абхазию. Это вызвано тем, что Россия заблокировала решение о продлении мандата наблюдателей в Абхазии. Но наблюдатели ООН, напомним, появились в Абхазии еще в августе 1993 года. Их штаб-квартира расположена в Сухуми, и в их обязанности входил уже теперь мониторинг грузино-абхазского соглашения о прекращении огня и наблюдения за российскими миротворческими силами, дислоцированными в Кадорском ущелье. Это появление наблюдателей ООН в Абхазии относится к вооруженному конфликту 92-93 годов, который разгорелся между Грузией и Абхазией. Конфликт был очень серьезным, с обеих сторон, по некоторым, по официальным данным, погибли или пропали без вести до 5000 человек. Но сейчас многие политологи и наблюдатели говорят о том, что вывод наблюдателей ООН может привести к очередному всплеску этого конфликта, и, кроме того, сворачивание миссии лишает возможности работать, получать зарплату, и многих местных жителей в миссии работает до 300 человек в качестве переводчиков, менеджеров, техперсонала. И в миссии ООН по наблюдению Грузии работает 131 наблюдатель из 31 страны. Вот такие вот военные и социальные последствия могут быть у этого решения. Лейла.
Спасибо, Евгений. Я напомню, что об основных темах наших дневных информационных выпусков рассказала моя коллега Евгения Назарец. В Москве 8:15. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Самолет йеменской авиакомпании разбился в районе Коморских островов в Индийском океане. На борту находились 150 человек. Американский финансист Бернард Мейдофф приговорен судом в Нью-Йорке к 150 годам тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 13 новых объектов. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. В 13:07 не пропустите программу «Час прессы». Украинские политики обвиняют друг друга в уголовных преступлениях. До какого уровня может дойти конфронтация в стране накануне президентских выборов? Виталий Портников беседует с украинским журналистом Сергеем Руденко и с Ольгой Мусафировой. Вы слушаете программу «Время свободы». Ну а сейчас в нашей программе пришло время также обзора прессы, нескольких минут прессы. И ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Лейла.
Итак, сейчас поговорим о том, почему от банкам запрещено уходить в отпуска.
Распоряжение сие прозвучало вчера на совещании у премьер-министра Владимира Путина. И, как пишет газета «Время новостей», Владимир Путин всерьез, раскошелившись на поддержку банковского сектора, а выделил правительство, как напоминает издание, на эти цели 700 миллиардов рублей, потребовал ответной платы. Призвал топ-менеджеров госбанков забыть о летних отпусках и в поте лица до 1 октября наладить наполнение реального сектора не менее реальными кредитами в сотни миллиардов рублей. Причем бюджетное совещание, это, которое прошло в Белом доме, изначально таило в себе некую интригу. За стол к министрам, призванным обсудить основные параметры проекта бюджета 2010, были подсажены главы практически всех крупных госбанков: Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка. Ну и, как выяснилось, пришли они за новым антикризисным конвертом, дополнительными средствами господдержки в 300 миллиардов рублей. В ответ же Владимир Путин потребовал гарантии, что деньги действительно пойдут в экономику, пишет об этом, я напоминаю, газета «Время новостей». Независимая газета обращает внимание на какие-то уже конкретные параметры. Так вот, за июль указанные банки должны будут увеличить кредитный портфель сразу на 150 миллиардов рублей, за август еще на 150 миллиардов и за сентябрь на 200 миллиардов рублей. При этом Путин ясно дал понять, что терпение его иссякло, и впредь терпеть тихий саботаж со стороны кредитных учреждений он не намерен. Ответственным за выполнение этой задачи назначен первый вице-премьер Игорь Шувалов, с осени прошлого года осуществляющий кураторство над программой антикризисных мер. Но и ему, похоже, премьер уже в полной мере не доверяет, полагает независимое. Во всяком случае, приказ, запрещающий руководителям госбанков уходить летом в отпуска до тех пор, пока не будет восстановлена система кредитования реального сектора экономики, показал, что уже в меру убеждения премьер не верит. Независимая комментирует и высказывает свою точку зрения. По ее мнению, программа наращивания кредитования предприятий, предложенная премьером, имеет один существенный изъян. Она не учитывает тревожные прогнозы независимых экспертов относительно неизбежности второй волны девальвации рубля в конце лета. Если эти ожидания оправдаются, то банки и государственные, и частные, вне зависимости от позиции правительства, вновь во все тяжкие пусть в спекуляции на валютном рынке, точно зная, что это самый быстрый способ умножить прибыли, полученные в ходе плавной девальвации рубля. Предвосхищая такой поворот событий, Путин подвел черту под этой темой, заявив, что ему известны озабоченности банкиров, в частности, по поводу невозврата кредитов, однако снижение объемов кредитования не уменьшает эти риски. Напротив, риски невозврата предприятиями ранее взятых займов множатся, поскольку остановка притока ликвидности в реальный сектор экономики действует на него губительно, резюмировал премьер. Ну и что касается, собственно, бюджета, потому что тема-то все-таки была бюджет 2010. Так вот, новые известия отмечают, что финальную версию бюджета страна увидит только осенью, когда документ поступит в Госдуму, пока параметры не определены. Но уже сейчас понятно, что необходимо сокращать расходную часть. И в первую очередь надо сократить издержки и ограничить рост благосостояния чиновников аппарата. На совещании решили, что социальные программы сокращать не будут. Также не будут экономить на образовании, здравоохранении, нацпроектах, демографической политике и выплатах материнского капитала, простите.
Спасибо, Валерия. Я напомню, в прямом эфире на Радио Свобода была обозреватель прессы Валерия Шабаева, с которой мы вновь встретимся через полчаса. Ну, а сейчас поговорим о наиболее важных культурных событиях. В московском издательстве «Калибри» вышла книга 27-летнего прозаика из Санкт-Петербурга Олега Сивуна под названием «Бренд». Дебютный поп-арт-роман, первоначально опубликованный в журнале «Новый мир», стал лауреатом новой Пушкинской премии этого года, рассказывает Елена Фанайлова.
26 глав, 26 знаменитых торговых и медиа-брендов от Кока-Колы и Дольче Габбана, Макдональдса и Икеи до Америки как бренда. Человек – это то, что он ест, носит, смотрит, чем пользуется. Эта идея в современной американской и европейской литературе разрабатывалась и Коуплендом, и Эрландом Лу, и Бигбедером. В книге «Бренд», которую, конечно, трудно считать романом, мало новых идей, но есть нечто оригинальное. Лучше всего в ней русское содержание и русское чувство современности. Вот отрывок отрывок из главы журнал Esquire.
Я не знаю, является ли Энди Уорхол моим любимым художником. У меня вообще нет ничего любимого навсегда. У меня, наверное, даже нет ценностей. Я готов принять любую истину, если они красиво скажут. Мои ценности и пристрастия зависят от моего настроения и от того, что я только что смотрел по телевизору. Если сегодня я думаю так, то завтра я могу думать по-другому.
Поп-арт-роман «Бренд» открывается главой об отце поп-арта Энди Уорхоле. Алексей Вон о влиянии Уорхола.
Энди Уорхол как арт-объект, он большой, он не занимался чем-то одним. То есть это одна из самых универсальных художественных фигур вообще 20 века.
Однако пиетета к фигуре Энди Уорхола Алексей Вон не испытывает. Отрывок из книги «Бренд».
Ноябрь. В начале месяца я купил журнал Esquire. Я больше всего боюсь умереть в простой русской больнице. Я не хочу стать святым после смерти. Мне кажется, что всех умерших в русских больницах можно назвать мучениками. Они достойны канонизации в гораздо большей степени, чем Николай II и вся его семья.
О книге Олега Сивуна говорит издатель Ольга Морозова.
Она в каком-то смысле совершенно нигилистская. Вот, и она содержит совершенно замечательную 16-ю главу, которая называется «Путин». И прочитав именно эту главу, я и приняла решение об издании этой книги.
Моя жизнь никак не связана с Путиным, но я никак не могу отделаться от его образа. Но он интересен мне как поп-идол.
В некотором роде все бренды, они из разных областей. И бренд Путина – это бренд политической власти, да, ну, некий символ такой, да. И в реальности он, конечно же, во многом бренд. Ну, во всяком случае, в 2000-х он таковым стал.
Вы пишете, что вы, в общем, равнодушны к нему.
Равнодушие, мне кажется, это наиболее здоровое отношение к любым политическим устремлениям и фигурам.
В общем, Скарлетт Йоханссон и Путин нравятся мне в разной степени, а власть их надо мной примерно одинаковая. Я, наверное, в вопросах власти разбираюсь так же плохо, как и в политике. Поэтому мне всегда были непонятны все эти легенды о государях, об их избранности. Мне кажется, людям просто нужны идолы. Поэтому и придумали всемирную историю. Мы готовы воевать и погибать не от своего имени, а от имени государства и правителя. Только ради того, чтобы быть причастными к истории. Мне же гораздо интереснее история кошек от древнейших времен до наших дней. Но она, к сожалению, еще не написана.
Издатель Ольга Морозова о книге «Бренд».
Идея такая, начинается как бы с того, что, так сказать, мне все равно, что этот бренд, что это вот марка. И потом показывается, как человек все равно, так сказать, запутывается в этих сетях, как он блуждает. И совершенно очаровательная глава «Макдональдс» тоже. Он говорит, я не люблю есть «Макдональдс». Это отвратительная еда в «Макдональдс». И когда я смотрю на себя в зеркало, когда я ем «Макдональдс», меня от этого тошнит. Вот такая вот штука.
Да. А чем отличается для этого автора бренд «Путин» от бренда «Макдональдс»?
Ни один бренд не выигрывает при чтении перед другим. То есть таким образом он как бы знак равенства ставит. Что становится с людьми, что становится с брендами и что происходит с нами. Может быть, в чем-то он и вторичен, но он первичен в своей искренности. Понимаете, это сразу подкупает.
Интересно, что житель Петербурга Олег Сивун оказался в Москве впервые на вручении Пушкинской премии, затем на открытом книжном фестивале.
Местами она мне понравилась, Москва. Она очень милая местами. Но есть такие властные территории здесь. И вот когда ты попадаешь либо на большие улицы, типа Садовой или Тверской, или ближе к Кремлю, ты ощущаешь эту ауру власти. Она мне, скажем, не очень близка, поэтому какой-то диссонанс сразу входишь с этим делом.
Алексей Вон – автор романа «Бренд». Каждая ее глава заканчивается упоминанием музыки, которая кажется автору подходящей к бренду. Энди Уорхол – это Джим Моррисон.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Рассказывала Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». Первые выходные июля в Самарской губернии – время традиционного Грушинского фестиваля авторской песни. Уже сейчас в район Мастрюковских озер под Самарой съезжаются туристы и любители авторской песни. Однако с 2006 года из-за конфликта творческих объединений российских бардов под Самарой проходят сразу два Грушинских фестиваля. Подробности в репортаже Сергея Хазова из Самары.
Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина стал единственным правообладателем названия «Грушинский фестиваль». Арбитражный суд Москвы подтвердил право на использование эмблемы Грушинского фестиваля, стилизованное изображение гитары, на которой стоит белый парус, за самарской организацией. Ранее Роспатент подтвердил, что Грушинским фестивалем может быть только мероприятие, которое организует и проводит клуб, возглавляемый Борисом Кельманом. В этом году знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни будет проходить на двух площадках – Мастрюковских озерах и расположенных от них всего в 12 километрах Федоровских лугах. Конфликт между самарским клубом имени Валерия Грушина и фондом «Фестиваль бардовской песни имени Валерия Грушина», основанным фирмой «Мета», длится с 2006 года. Тогда фирма «Мета» выиграла конкурс на право аренды Грушинской поляны на Мастрюковских озерах. Владельцев фестивальной поляны поддержало творческое объединение «Самарские барды», а члены клуба имени Валерия Грушина с тех пор вынуждены проводить свой Грушинский фестиваль на Федоровских лугах, рассказывает самарский поэт Михаил Авдеев.
Два – это крайне много, потому что многие люди ездят туда расслабиться. Им абсолютно безразличны эти песни, которые там звучат. И с каждым годом песни все хуже и хуже звучат. Само название «Грушинский фестиваль». Ну, Грушин не такая фигура. Я понимаю, Акуджава, Высоцкий. Грушин сама по себе фигура. Вполне рядовой бард. Люди, которые с ним учились, мне рассказывали, что, ну, бард он очень средний был. Самый великий русский бард Булат Шалович Акуджава никогда на Грушинский фестиваль не ездил. Многие лауреаты первых фестивалей не ездили на последующие. Ну, например, Дольский или покойный Маркевич. Но я не говорю Галича, потому что он уехал. Да я думаю, если бы он был в России, он бы тоже не ездил. Конечно, я думаю, что есть какие-то единицы, которые ездят годами и которые являются действительно энтузиастами, поклонниками бардовской песни. Но основная масса людей ничего общего не имеют ни с какими бардами. И если спросить 90% людей, они не назовут ни одной песни бардов.
Два грушинских фестиваля рождают казусы. Между концертными площадками фестивалей, расположенными друг от друга на расстоянии в 12 километров, путешествуют не только любители бардовской песни, но и сами мэтры. Например, Олег Митяев будет в этом году гостем обоих грушинских фестивалей. Грушинский фестиваль должен быть один, считает поэт Александр Владимиров.
Грушинского фестиваля давно уже сделали коммерческий бренд. Факт того, что спор о том, кто является правопреемником погибшего героически Валерия Грушина, в праве использования его имени в арбитражном суде, вызывает у меня чувство такое сходное с отвращением. В принципе, такой фестиваль не может быть по своей сути коммерческим. Такой фестиваль, если, конечно, он вообще сохранится и может остаться именно фестивалем, должен быть один.
Фестиваль, организованный клубом имени Валерия Грушина, пройдет на Федоровских лугах и ожидается, что на нем соберется звездный состав бардов. Все попытки Московского фонда фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина провести Грушинский фестиваль незаконны, пояснил президент клуба имени Валерия Грушина Борис Кельман. Правительство Самарской области приняло Соломоново решение оказать спонсорскую поддержку обоим фестивалям. Открытие грушинских фестивалей в Самаре в первые выходные июля. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А вы слушаете «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Ежегодный доклад правозащитников Санкт-Петербурга обсуждаем с председателем движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым и ответственным секретарем правозащитного совета Санкт-Петербурга Натальей Евдокимовой, ведущей программы Виктор Резунков. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, готовы ли вы отстаивать свои трудовые права, зная, что вас за это могут преследовать. Напомню, что смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже через 5 минут, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Американские войска сегодня должны быть выведены из иракских городов. В Багдаде тысячи людей приняли участие в торжествах, посвященных этому событию. День 30 июня объявлен в Ираке национальным праздником. На севере Италии произошел взрыв на железной дороге. Взорвались цистерны с газом. Как сообщает агентство «Франс Пресс», ссылка на местные СМИ, есть погибшие, около 40 человек ранены. Пропавший в Москве после депортации из Египта Махсуд Абдуллаев, сын Супьяна Абдуллаева, одного из руководителей чеченских сепаратистов, может находиться в Чечне. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», его мать, Сацита Абдуллаева, она видела интервью с сыном по грозненскому телевидению. Московский городской суд сегодня назначит наказание Дмитрию Довгию. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России был признан присяжными виновным в получении взятки и превышении полномочий. Обвинение требует приговорить его к 10 годам лишения свободы. В результате землетрясения в китайской провинции Сычуань ранены по меньшей мере 8 человек, сообщает BBC. Данные о возможных жертвах не поступали. В провинции прервана связь, транспортное сообщение, подача электроэнергии. В ряде районов разрушены жилые дома. В Иране завершен частичный пересчет голосов, поданных на президентских выборах 12 июня. Высший законодательный орган страны Совет Стражей подтвердил победу Махмуда Ахмадинежада. Самолет йеменской авиакомпании Yemeni Airways разбился в районе Коморских островов в Индийском океане. По сообщению местных властей, на борту авиалайнера находились 150 человек.
В эфире программа «Время свободы». Сегодня из поселка Петровский Ивановской области более 100 работников спиртзавода «Петровский» планировали отправиться пешим ходом в Москву для участия в акции против закрытия этого градообразующего предприятия. Трудовой коллектив более полутора лет добивался запуска производства и выплаты оставшимся без работы людям заработной платы. Однако все безуспешно. Последний шанс отстоять свои права – это был так называемый поход трудящихся на Москву. Но его сорвали местные власти. Главного организатора предстоящей акции Александра Байкова накануне акции обманным путем забрали в армию и отправили служить во Владикавказ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Александр Байков, главный инициатор похода трудящихся на Москву, занимался всеми организационными работами по подготовке и проведению акции. Тронуться в путь более 100 оставшихся без работы людей планировали 30 июня. До Владимира планировалось дойти пешком, а далее на электричке доехать до столицы, где их ждали сторонники, представители движения «Левый фронт». Все необходимые процедуры были согласованы как с местными, так и со столичными властями. Однако за 4 дня до похода Александра вызвали в местное РОВД, чтобы согласовать некоторые организационные моменты, рассказывает товарищ Александра Илья Журавлев.
Вместо представителей руководства УВД там были представители военкомата, которые вручили ему повестку и впоследствии привезли его в военкомат, где он прошел военную комиссию и был признан годным. Это Тиковский военкомат его призывал в Ивановской области. 25 числа его, значит, привезли в областной военкомат в Иваново. 26 числа он был отправлен на пересыльный пункт в Москву, и сейчас он направляется в военную часть Владикавказ. Явных как бы нарушений нету, но это было все проведено очень быстро. То есть до этого повесток никаких не было. То есть явно под вынуждением мы специально, дабы сорвать мероприятие в Петровском, то есть старше он подавал заявку на его проведение.
Изолировав возмутителя спокойствия, работодатели акционерного общества спиртзавода «Петровский» выделили 1 миллион рублей на погашение части долга по заработной плате, который в общей сложности составляет 40 миллионов, говорит Илья Журавлев.
По сути дела брошена подачка, как мы выплатили рабочим по 1300. Сейчас запустили завод, вот неделю он работал, но по слухам он должен закрыться 1 июля якобы на компремонт. И вот сейчас вот от этой ситуации все зависит. В принципе, администрация и представители работодателя, они обещали выдать зарплату на этой неделе. То есть вот от этого будет зависеть, если они свои договоренности, свои обещания будут исполнять, то есть вопрос будет решаться. А если нет, то поход все-таки будет продолжено приготовление к нему. Районная администрация вообще занимает очень странную политику. Она не хотела до последнего времени разговаривать с жителями конкретно по проблеме, поэтому неоднократно жители выходили и на губернатора области. То есть местные вообще никаких действий, телодвижений предпринимать не хотят.
А вот что о ситуации в Петровском говорит координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Явно местные власти, напуганные возможным развитием сценария по варианту Пикалева, по варианту русского вольфрама и других вот скандальных эпизодов последнего времени, когда рабочие перекрывали дороги, там блокировали работу местной администрации, вынуждали руководство страны, премьер-министра и президента реагировать напрямую на данные ситуации. С другой стороны, безусловно, власти, как всегда, постарались действовать какими-то силовыми методами, вот в частности, наш активист Левого фронта Александр Байков был обманным путем призван в армию. К ряду других активистов вот этого трудового коллектива применялись такие методы косвенного, я бы сказал, давления, то есть тоже им как бы угрожали в устной форме. Но я думаю, ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас, возможно, мы проведем пока такую подготовительную акцию в их поддержку, вот, и подождем эти 2 недели. Ну, а то, что вот происходит с тем же Александром Байковым, это, конечно, нельзя оставлять без внимания. Будем стараться его выручить в этой ситуации.
У микрофона «Радио Свобода» был координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Готовы ли вы отстаивать свои трудовые права, зная, что вас за это могут преследовать? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно позвонить по телефону 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну, а сейчас на прямой связи с нашей студией Иван из Тульской области. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Ольга. Бороться надо за свои права, но не приведи Господь лихому лиходею в российских судах отстаивать себе свои эти трудовые права. Мы вот боремся, как говорится, третий год. Вот, и если время у нас, конечно, нет, это только Тарашечников, ведущий у вас по субботам, воскресеньям утром, да?
Марьяна Тарашечникова.
Марьяна, да, дай бог здоровья ей, она умница. Вот, это только с ней можно все это рассказать, о всех перипетиях. Это продолжается третий год и так далее. Другие сдались уже, мол, что все это бесполезно и так далее. Беспредел этих местных властей и закона о местном самоуправлении, муниципальных, особенно этих предприятий, все идет там, извините, откровенное воровство, переименовывают, значит, в разные названия, мол, это налоговые инспекции. Раньше хотя бы у нас госстатистика до 2004 года владела, мол, и регистрировали там юридические права и так далее. А сейчас это все под видом того, что, мол, это платят налоги, и ладно, ну да, преобразование или ликвидация, мол, там, да видите, и там исключено из госреестра. Ну, я бы вам мог долго, это только с ней, с Марьяной можно было бы, если возможно, не потому что это, а просто рассказать без, о беспределе. И в судах это. Суды просто зависимы от местной власти. И не дай бог, мол, если кто-нибудь восстанет, если можно так выразиться, вот это, задавит и прочее. Ну а люди, они же не беспредельное у них, и здоровье, и так далее. Многие просто сдаются. Но бороться надо, мол, это.
Иван, желаем вам удачи в том, чтобы все-таки вам удалось отстоять свои трудовые права. А сейчас у нас на очереди звонок из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Вот вы знаете, вот у вас есть такая передача «Корреспондентский час». Я часто очень слушаю ее, да. Дай бог всем здоровья, да. Вот вы знаете, я посоветовал бы вашему корреспонденту приехать к нам вот в небольшое городишко 80-тысячный и посмотреть, во что наше производство текстильное превращено, да и вообще. Люди просто не живут, а выживают. Продают там какой-нибудь пучок морковки или пучок укропа на рынке. Вот за счет этого и живут. Но в конце хочу взять вот историю с 1903 года. На заводе, на Путиловском заводе вот за такого вот беспредела поднялись 4 человека. Потом потом завод, а потом и пошло-поехало. Вот пока у нас такой ситуации не будет, у нас в стране останется вот такой вот беспредел. До свидания, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области, а сейчас к нам присоединился Александр из Санкт-Петербурга. Доброе утро, Александр.
Ну, если речь касается меня, а не коллектива, то не знаю, может, я вам этого еще не рассказывал. Я по натуре очень добрый человек, я скорее прощу своего нерадивого работодателя, чем буду с ним судиться. Вот. Такой вот человек. Спасибо.
Спасибо. Это было мнение Александра из Санкт-Петербурга. Я хочу зачитать несколько сообщений. В нашей стране законы сами по себе, исполнение их никем не контролируется. Суды не защищают права людей, подвластны правительству. Но, несмотря на беспредел, который существует в стране, мириться с нарушениями законов и бездействовать означает стать рабом власти. Это мнение нашей радиослушательницы Натальи. Ну, а сейчас ко мне вновь присоединилась наша обозреватель прессы Валерия Шабаева, и она готова рассказать нам об очередной интересной публикации в наших сегодняшних российских газетах. Доброе утро еще раз,
Доброе
Валерия.
Утро, да.
Определились с темой?
Определились, причем публикаций таких несколько. Тема освещается достаточно широко. Речь идет о том, что в понедельник, 29 июня, Дмитрий Медведев посетил столицу Азербайджана, город Баку, с однодневным визитом, встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, и в ходе встречи стороны договорились об основных условиях купли-продажи азербайджанского газа. Достигнутые газовые договоренности могут лишить смысла реализацию Западом проекта Набука. Вот на этом сходятся в основном все комментаторы. Российская газета пишет о том, что было подписано соглашение, согласно которому с 1 января 2010 года «Газпром» будет покупать азербайджанский газ. Сначала 500 миллионов кубометров, в дальнейшем объем может возрасти, контракт это допускает. Газ пойдет на юг России, соответственно, высвободившиеся объемы можно будет поставить на европейский рынок. Более того, «Газпром» включен в список потенциальных покупателей газа второй очереди месторождения «Шах-Денис». Независимая газета пишет, что, комментируя на пресс-конференции это соглашение, Медведев говорил о намерении расширить сотрудничество с Азербайджаном в газовой сфере. Российский лидер подчеркнул, что договоренности двух стран в энергетической сфере не продиктованы политическими мотивами, а исходят из взаимной выгоды. «Коммерсант» отмечает, что цена, которую «Газпром» будет платить за азербайджанский газ, сохраняется в тайне. Однако корреспонденту издания удалось выяснить, что речь идет о сумме в $350 за 1000 кубометров. Это, по определению «Коммерсанта», рекордная цена. Сопоставимую цену Россия ранее предлагала платить только Узбекистану и Туркмении, предложив им $300 за 1000 кубометров. Таким образом, Москва вот как раз и имела в виду нанести удар по Набуко. И, похоже, ей это удалось, полагает «Коммерсант». Вчера вечером стало известно, что подписание межправительственного соглашения о строительстве Набуко может быть перенесено на более поздний срок. Ну вот в «Коммерсанте» есть достаточно такой развернутый комментарий источника издания среди российских переговорщиков. Он заверил издание, что Россия скупит у Азербайджана колоссальные объемы газа, в том числе вот как раз об этом писала и российская газета, с месторождения «Шах-Денис-2». Это весьма сильный удар по Набуко. Источник не скрывал при этом своего удовлетворения, но оговорился, что господин Алиев оставил кое-что в азербайджанских недрах и для Запада. Он предпочитает хранить яйца в разных корзинах, а за сегодняшние договоренности мы должны благодарить американцев, которые очень уж активно на него давили в последнее время с демократией и правами человека. Конец цитаты. Напомню, что это был источник издания «Коммерсант» среди российских переговорщиков в Баку. Напоминает еще то самое издание о том, что когда Ашхабад согласился на поставки газа в обход России, эксперты говорили, что соглашение приближает реализацию проекта вот этого самого газопровода «Набуко», конкурента «Газпромовского Южного потока». Тогда Владимир Путин поручил активизировать сотрудничество с государственными поставщиками газа из Средней Азии. Ну, а стратегическая цель Москвы, конечная, время новостей ее определяет так: убедить Баку вовсе отказаться от участия в проекте «Набуко». Но как раз вот об этом говорил Дмитрий Медведев, что речь идет не о политике, а о взаимной выгоде. Так вот, но в отличие от обычной практики, российские власти пытаются достичь этой цели, оперируя не политическими, а экономическими аргументами. И это приносит определенные плоды, поскольку Баку не торопится объявлять об отказе от участия в Набуко, но и согласия своего пока на это не дает. Вот так вот эта тема освещается широко, и представлена она сегодня весьма подробно.
Спасибо, Валерия. Мы с вами вновь встретимся через полчаса. О чем в следующий раз вы нам расскажете?
Ну, мы думали поговорить об учениях, которые проходят на юге России, «Кавказ-2009».
Спасибо еще раз. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода была обозреватель прессы Валерия Шабаева. В Москве 8 часов 45 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости. Американские войска сегодня должны быть выведены из иракских городов. На севере Италии произошел взрыв на железной дороге, есть раненые и погибшие. В Чечне в результате спецоперации убиты два боевика. Пропавший в Москве после депортации из Египта Максуд Абдуллаев может находиться в Чечне. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Смерть Майкла Джексона оплакивали миллионы на всех континентах. О том, почему уход короля поп-музыки не оставил равнодушным столь многих и столь разных людей, размышляет Александр Бобраков.
Майкл Джексон вовсе не был моим кумиром, однако известие о его смерти поразило меня. Не только потому, что он был знаком мне с детства и воспринимался как привычная и потому неотъемлемая часть мира, как и другие герои 80-х, Арнольд Шварценеггер или, скажем, Диего Марадона. Потому еще, что я почувствовал, как рождается миф, общий для всего человечества. Над всемирной известностью так называемых «звезд» принято морщить нос. Простые, мол, вещи. Футбол ли, блокбастеры, музыка. Но именно эти простые вещи, так или иначе знакомые каждому, с точки зрения вечности видятся вдруг чем-то большим, чем их словарные определения. Они оказываются звеньями невидимой цепочки, которая не дает превратиться понятию человечества в пустую утопию. Можно сокрушаться над тем, что оно редко избирает себе в кумиры ученых, мыслителей, подвижников. Но в чем же виноват Джексон? Для меня он сродни тому акробату из блуждающего средневекового сюжета, что плясал в храме, поскольку именно это умел делать лучше всего. Не будучи ни тираном, ни фанатиком-террористом, ни даже президентом сверхдержавы, он объединял человечество. Прежде всего, поколение тех, кто был детьми 80-е, моих ровесников. Я вижу их лет 20 назад, будто миллионы точек на карте на экране компьютера. Эти точки зажигаются, если ввести в строку поиска слова «Майкл Джексон». А если увеличить масштаб, можно разглядеть каждого из нас. Вот подросток из Китая. Он смотрит видео, слушает песню на непонятном языке. И кто знает, как отразится в его душе это прикосновение к иной культуре. Вот школьник из Лондона включил плеер на полную громкость и танцует, подражая движениям своего любимца. Вот мальчик из Кении, купивший первую в своей жизни кассету, на ней запись альбома «Триллер». А вот я, ученик советской школы, вроде бы ничуть не поклонник короля поп-музыки. Я даже немного презираю одноклассниц за увлечение им, то ли дело русский рок. Но история странного американца, который, как говорят, живет в инкубаторе, одевается как инопланетянин и свел с ума миллионы людей, уже стала частью моей личной мозаики мира, яркого и интересного. Я смотрю на нас, незнакомых друг с другом и непохожих друг на друга, и радуюсь, что есть в мире истории, общие для всех нас».
Комментировал Александр Бобраков. Вы слушаете «Время свободы». Российская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы может быть лишена права голоса уже на октябрьской сессии ПАСЕ. Это заявление сделал в интервью «Радио Свобода» член политического комитета и комитета по мониторингу ПАСЕ Андреас Гросс. Если Россия в ответ на этот шаг покинет Совет Европы, то россияне не смогут больше обращаться в Европейский суд по правам человека. С Андреасом Гроссом беседовал Данила Гальпирович.
Напряженность между Советом Европы и Москвой все более растет. Россия не выполнила большинство требований ПАСЕ, связанных с российско-грузинской войной. Чем это может закончиться?
Все больше и больше членов ПАСЕ говорят, что им надоело видеть, как российская власть не демонстрирует приверженность ценностям Совета Европы. И это правда. С пассивностью российских официальных лиц в этом вопросе гнев здесь только накапливается. Да, этим летом мы будем в Совете Европы слушать доклад, подготовленный представителями Евросоюза, где ясно сказано, какая огромная мера ответственности лежит на Саакашвили за обстрел своих сограждан. Но тот факт, что Россия не выполняет своих обязательств перед ПАСЕ, что регионы Грузии, не являющиеся частью Абхазии и Южной Осетии, по-прежнему оккупированы российской армией, что Россия не хочет сотрудничать с людьми, которые гуманитарно хотят помочь Южной Осетии, Абхазии и прилегающим к ним грузинским регионам, все это приведет к тому, что в ближайшие 4 месяца большинство в Парламентской Ассамблее Совета Европы поставит под сомнение полномочия российской делегации. И я говорил своим коллегам, мы должны поехать в Москву. Я даже готов ехать один, чтобы убедить официальных лиц в России в наших общих интересах не дать этому произойти.
Когда может произойти прекращение полномочий российской делегации?
В осеннюю сессию ПАСЕ этого года или зимнюю 2010 года. Я видел, как сейчас действует делегация Грузии. Они собирают подписи для постановки этого вопроса и уже собрали более чем достаточно. Для меня это по-настоящему тревожно. Я бы сам просил российские власти, говорил бы с Путиным. Я уже делал это однажды, когда он был в слабом положении в 2000 году. Сейчас он сильнее, и я бы заодно хотел поговорить с ним о том, что происходит на Северном Кавказе, потому что уровень насилия в Дагестане и Ингушетии вызывает сильное беспокойство. Я знаю, что в российском руководстве есть различные группы, что увеличивается сотрудничество России с Китаем в рамках Шанхайской организации, и у некоторых людей есть большой соблазн повернуться к Европе, европейским ценностям спиной. Но мы не должны возвращаться к архаичному противостоянию Европы и России.
Если российская делегация будет точно знать, что вопрос о прекращении ее полномочий будет поднят, она не приедет в Страсбург. Об этом не раз говорил ее глава Константин Косачев. Что тогда?
Если российские официальные лица к нам не прислушаются, если они не выкажут хоть сколько-нибудь видимой заинтересованности в выполнении своих обязательств и приверженности ценностям Совета Европы, то очень похоже, что это все произойдет уже осенью. На осенней сессии снова будет поднят вопрос о последствиях войны России и Грузии. И там же может быть поднят вопрос о приостановке полномочий российской делегации. Пункт о приостановке полномочий делегации России будет включен в резолюцию по докладу, подводящему итог году, в течение которого Россия не выполнила никаких требований Совета Европы, связанных с последствиями этой войны. Приостановление полномочий не означает исключение из Совета Европы. Но если российская власть почувствует себя униженной из-за того, что ее делегация в Страсбурге не имеет права голоса, тогда Россия в одностороннем порядке может выйти из Совета Европы. Власти, конечно, сэкономят около 20 миллионов евро, которые Россия платит в бюджет Совета Европы. Но тогда россияне лишатся права обращаться в Европейский суд по правам человека. Я бы отправился в Москву уговаривать российскую делегацию приехать все равно, потому что и в отсутствии делегации решение все равно может быть принято. И тогда Россия не будет участвовать в сессиях ПАСЕ как минимум несколько месяцев.
Как вы думаете, чем выход России из Совета Европы может быть для президента Дмитрия Медведева?
Президент Медведев говорит, что хочет восстановить верховенство права, и выход России из Совета Европы мог бы стать его большим поражением. 13 лет назад Россия присоединилась к Совету Европы, а сейчас мы дошли до того, что обсуждаем возможный ее выход из этой организации. Для россиян и для Медведева, как для юриста, Европейский суд по правам человека очень важен и ценен. И если президент Медведев хочет защищать интересы миллионов своих граждан, если он хочет строить общество не на насилии, а на законе, то Совет Европы – хороший помощник ему в этом деле. Но не показывать никакой заинтересованности в соблюдении своих обязательств – это слишком. У защитников России не остается аргументов. А жаль.
С Андреасом Гроссом беседовал Данила Гальперович. В эфире «Время свободы». В баварском городе Ландсхут проходит крупнейший в Европе исторический праздник «Ландсхутская свадьба», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Летописцы утверждают, что на свадебном пире Георга Богатого и Едвиги было съедено более 300 быков, свыше 1000 овец, 500 телят, 40 тысяч кур. Работали 146 поваров. Пиво, разумеется, текло рекой, поэтому о количестве выпитого история умалчивает. В конце XIX века мюнхенские художники украсили внутреннее убранство ратуши Ландсхута картинами, на которых были запечатлены яркие эпизоды брачного торжества. Молодожены встречают звуки фанфар, чинно фланируют придворные дамы, чьи головы украшают венцы из самшита. В средние века это растение считалось символом любви, верности и дружбы. Фрески мюнхенских художников впечатлили жителей Ландсхута. Было решено инсценировать роскошную средневековую свадьбу. В 1902 году Георг Типпель и Йозеф Линбрунер создают в городе общественную организацию «Die Förderer», что в переводе с немецкого «меценаты». В 1903 году состоялось первое музыкально-театрализованное шоу «Ландсхутская свадьба». С тех пор торжества проводятся регулярно. Поначалу карнавал проходил ежегодно, а с недавних времен каждые 4 года. Подготовка к нынешнему празднику началась давно. Жители Ландсхута, а только они имеют право принять участие в шоу, реставрируют исторические костюмы, отращивают бороды. Будущие участники рыцарских поединков ретиво тренируются. А претендентов на роли стали отбирать 3 месяца назад. Эта процедура чем-то напоминала кастинг на телевидении. Сначала у кандидатов измерили рост и длину волос, и мужчины, и женщины в духе средневековой моды должны носить на празднике длинные волосы. Затем состоялась фотосессия, после чего хореограф Ливен Берт проверил, кто как танцует. Вот что он рассказывает.
Многие кандидаты стараются танцевать как можно быстрее. Они, видимо, хотят продемонстрировать свою хорошую физическую форму. Однако хороший танцор проявляет себя именно в медленном танце. Очень важно уметь контролировать собственное тело.
Штефан Хертель – председатель отборочного жюри. Во многом от него зависело, кому из жителей Ландсхута посчастливилось стать участником празднества.
Когда много кандидатов, трудно найти людей, отвечающих всем нашим требованиям. Наши костюмы с прошлой свадьбы должны подходить по размеру. Не можем же мы всем покупать новые.
На нынешней ландсхутской свадьбе женихом, герцогом Георгом Богатым, стал студент Йоханнес Гаммер.
Ничего более величественного, грандиозного, чем ландсхутская свадьба, представить невозможно. Вся Бавария будет праздновать. Это просто фантастика. Конечно, очень боюсь опозориться, когда на лошади придется скакать. В детстве я бывал на конном дворе, но ведь прошло уже 10 лет.
В роли невесты, польской принцессы Едвиги, учащаяся гимназии, обладательница длинной косы Лиза Дрексельмайер.
Конечно, я волновалась, но сейчас уже все в порядке. Это очень почетно стать невестой на ландсхутской свадьбе, ведь много девушек претендовало на эту роль.
На время праздника город преображается. Местные жители перестают носить очки и современные украшения, оставляют дома мобильные телефоны. Вместо фастфуда – средневековая пища, хлеб со смальцем, баранина, бычье мясо. Вместо пластиковых бутылок – глиняные кружки. Желающих увидеть ландсхутскую свадьбу не счесть, это и немцы, и туристы из-за рубежа. Ждут зрителей рыцарские поединки, мореска и, конечно, свадебное шествие по центру города. Ландсхутская свадьба продлится 3 недели. По прогнозам организаторов, в нынешнем году ее посетят более 500 000 человек. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».